говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Планета Василий Ермаков.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова из славного города Кронштадта. И сегодня мы с вами встречаемся с матушкой Галиной Тимеры. Это супруга Иерея Георгия Тимера. Вы, наверное, помните с ним передачи. Он клирик Кронштадтского храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери. И он голландец. Вот матушка Галина, его супруга, у них очень много детей. И сегодня мы с ней встретились, чтобы она нам рассказала о том, как они познакомились с батюшкой, кто этому способствовал. Ну, не буду скрывать, речь пойдет о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Добрый день.
Как вы познакомились со своим батюшкой и как вы познакомились с отцом Василием?
Ну, предыстория моего знакомства была длиной, наверное, в 10 лет. Первый раз я услышала о батюшке в 91-м году, когда моя тетя, живущая в Санкт-Петербурге, приехала ко мне на родину в Нижегородскую область и рассказала, что вот она стала воцерковляться и попала к отцу Василию. Очень много теплых слов, любви, уважения, трепета перед таким великим человеком, каким был отец Василий. И мое детское сердце, мне на тот момент было 11 лет, загорелось. Я не смогла попасть сразу же к нему. Первая очная встреча была в 93-м году, когда я приехала в Санкт-Петербург в гости к тете, и полтора дня была на Серафимовском кладбище, увидела батюшку, и батюшка меня так приголубил, обогрел, принял. Такое ощущение было, что вот уже он меня давно знает, и я член его семьи духовной. Он нас благословил поехать в Дивеево тогда, возрождающуюся обитель, и сказал: «Поезжай, покупайся в благодати». Слова полностью сбылись, и, ну, как бы, меня там никто не знает, я никого не знаю. Мне были открыты двери везде. Тот приезд.
Его молитвами, да, благословение.
Да, да, да. Даже попал на трапезу с митрополитом, владыкой Николаем тогда, преснопамятным. Вот потом уже я загорелась и для себя внутренне решила, что я хочу, чтобы батюшка был моим духовным отцом. Я каждый день молилась за него, как за духовного отца. Из-за того, что очной встречи у нас потом долгое время не было, ну, и я еще маленькая была, и мои родители не посещали Санкт-Петербург. Но батюшка разрешил, если какие-то будут вопросы, чтобы я их записывала на бумажке, могла передавать письмами или по телефону через тетю. И вот так он меня вел уже потом до 96-го года.
Он какие-то советы давал?
Ну, отвечал, да, на какие-то вопросы. Например, мои родители еще были на тот момент не воцерковленные, а я хотела уже погрузиться полностью в церковную жизнь, соблюдение постов. Ребенок, как родители отреагируют, тем более находились доброжелатели в кавычках, которые наговаривали маме про меня, что зачем ты портишь ребенка, что так рано поститься, в храм ходить. Батюшка, я спрашивала совета, он благословлял, направлял. И в 96-м году, это был мой последний год перед поступлением в учебное заведение, я была тоже на распутье, потому что, с одной стороны, мама, которая не хотела, чтобы я куда-то уезжала и чтобы я готовилась к поступлению, а с другой стороны, мое желание большое быть рядом с батюшкой, кормляться у него и поступить в Питер.
А куда?
Я поехала, на тот момент я уже сама подрабатывала и заработала деньги себе на билет и поехала в Питер. Хотя мама мне предлагала купить одежду, потому что время тогда было не очень экономически хорошее, но как бы у меня было две одежды на смену в школу. То есть я одну носила, потом стирала. В это время, пока стиралась первая, одевала другую. Вот два было платья на целый учебный год. Вот я выбрала для себя покупку билета к батюшке и поехала. Батюшка также меня тепло принял и, наверное, духом увидел мои стремления, что я хочу в хорошем плане и в смысле этого выражения. Вот, но он не мог идти против родительского благословения, против родителей. Мама была так против. И я съездила к Ксении Блаженной, получила иконку Ксении Блаженной в подарок. И вот, приехав домой, я ее поставила на стол. И целый год я не заводила разговоров про то, что я хочу к батюшке, я хочу учиться там, я хочу быть там. Каждый день молилась Ксении Блаженной, Иоанну Кронштадтскому тоже. Просила, чтобы они устроили мой отъезд сюда, в Питер. В течение года мама меня спрашивала, куда ты хочешь поступать. Я говорю, мама, я не знаю. Может быть, на регента, так как я пою, и мне хотелось жизнь связать с церковью, и с клиросом, с пением. Но отклика я не находила у мамы в этом отношении. И все равно молилась каждый день. И уже под конец года она говорит, ну как? Я говорю, мам, ты знаешь мое желание, я хочу поехать к батюшке, я хочу поехать в Питер. Мама заплакала тогда и отпустила меня. Но были еще какие-то препятствия к этому со стороны дома, но Господь по молитвам Ксении Блаженной, по молитвам батюшки все это покрыл и разрешил в лучшую сторону. Когда я приехала в Питер, батюшка тоже увидел мое желание, что я хотела на музыкальный, но мама была категорически против. Сказала, что тебе нужно получить высшее образование. Я закончила школу с серебряной медалью. И тогда я уже стала готовиться к поступлению в Санкт-Петербургский государственный университет на экономический факультет. И, конечно, тоже переживала за поступление, потому что тогда абитуриенты ходили и на курсы подготовительные, и какие-то связи имели в то время. Ну, как бы я приехала из провинции, у меня вообще ничего не было за плечами. Вот, и когда перед сдачей экзаменов тоже я ходила и к Ксении Блаженной молилась, и молебен служила. И когда я сдала экзамены, батюшка мне сказал, все, теперь отдыхай до успения. Но я как-то не придала этому значения, потому что думала, что если я не пройду по баллам на дневное отделение, я буду пытаться на вечернее отделение. А тетя моя, услышав эти слова, сказала, ну, все, ты поступила. Я говорю, как поступила? Я же еще не знаю результатов. Нет, тебе же батюшка сказал отдыхать до успения. Значит, все, поступила. Ну и действительно, когда 5 августа наступило, вывешены были списки, я была в списках поступивших.
А жили вы у тети?
Да, у тети.
У верующей тети, да, которая знала там уже батюшку Василия. И вы к нему стали ездить, да?
Да, я все уже поступила. И, ну, как бы все последующие 5 лет учения в университете и жизни в Питере, это связано все было с моим желанием.
А на клиросе вы тогда еще не были?
Моя тетя работала бухгалтером в Андреевском соборе, и там я учила глаз, учила какие-то песнопения церковные. Потом, спустя какое-то время, батюшка сказал Марине, регенту на Серафимском, возьми подкумника к себе в хор. Батюшка меня называл подкумником, потому что тетя была кумой батюшки. Вот. А он меня ласково называл подкумник или подкумничек. Когда я поступила на экономический, а не туда, куда бы я хотела, ну, мне тетя сказала, что не переживай, что Господь во все, что твое, и все, что ему будет угодно, он приведет тебя к этому, и ты встанешь опять на тот путь, который должен был быть для тебя. Вот и батюшка мне тогда сказал, иди пой, ну что, будешь и регентом, и солисткой еще. Хотя на тот момент не было никаких предпосылок для этого. Когда закончилось мое обучение в университете, я тоже стояла на перепутье. Нужна была прописка городская, чтобы устроиться на работу. У меня ее не было, только на время обучения в университете. Вот, и я подхожу к батюшке, говорю, батюшка, я просто сейчас нахожусь между небом и землей, потому что я не знаю, что мне делать. Я и домой возвращаться не хочу. И, ну, как бы здесь мне никак не пристроиться. Тогда тоже ласково сказал, что подкумничек, я тебе никому не отдам. Потом через какое-то время сказал, тебя бы выдать замуж, и назвал качества моего будущего жениха или мужа, какие должны быть. Спустя какое-то время уже, когда мы познакомились с отцом Георгием, все эти качества были в отце Георгии.
А как вы познакомились?
Тоже удивительно. Первый раз я об отце Георгии услышала на осеннюю казанскую. Ну, он тогда еще был Эриком. Я пришла в храм, причастилась, и после службы, как обычно, батюшка выходил на молебен, я вышла на молебен в пределе около чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, и помощница батюшки Римма Сергеевна говорит: «Подкумничек, ты выходишь замуж, едешь в Голландию». Я сделала такие глаза, я говорю: «Какая Голландия? Какое замужество? Я русская, я останусь в России». «Нет, нет, ты едешь в Голландию». Я немножко расстроилась, но до Ксении Блаженной я больше об этом не слышала. А в Ксению Блаженную я на тот момент уже работала преподавателем экономических дисциплин в лицее в Санкт-Петербурге. И у меня внезапно получился выходной на 6 февраля, и я решила пойти в храм на Серафимское. И стою на клиросе после службы и жду молебна святой блаженной Ксении. И чувствую на себе такой испепеляющий взгляд. Поднимаю глаза, стоит отец Георгий. Не моргнет, смотрит. Я смущенно опускаю взгляд, перемещаюсь в другое место, но чувствую на себе опять этот взгляд. Ну, я уже поняла, в чем дело. Раз ходили такие слухи, вот, иду на молебен и быстро после молебна убегаю. Только чтобы не встретиться. Но все равно наша встреча произошла в день Ксении Блаженной. Мы потом в метро встретились, и завязался разговор. Потом в конце февраля отец Георгий улетал в Голландию, и, оказывается, он спрашивал благословения у батюшки, какие подарки мне можно привезти с Голландии, что было и сделано.
Нам подошел отец Георгий, патриарх Георгий Тимир, клирик храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте. Отец Георгий, голодранец, кажется, вас звал, батюшка.
Ну вот, я поехал в Голландию тогда и вернулся с тремя подарками. Я, правда, уже их все не помню. Самое главное помню, потому что до сих пор сохранится. Это был платочек с тюльпанчиками. Потом я увидел, что матушка вышла у нас на службу в этом платочке. И я думал, ну вот, это хороший знак, потому что для этого надо что-то уже пережить, что-то для себя, какое-то решение принять. Так что мне это было, конечно, очень радостно. Потом там, наверное, был башмак голландский и гиацинт. Ну, их уже давно нет.
Поэтому...
Да, у нас это же голландский такой сувенир. Клумпен, да, это голландские такие башмаки, которые носили фермеры, потому что если корова наступает на ногу, это будет не больно. У нас много коров, страна маленькая, и в то же время сельское хозяйство навсегда считалось.
Как вас, как семью вел батюшка? Вот вы уже познакомились, он вас соединил.
Мы учились, наверное, на опыте других, потому что на тот момент, ну и до смерти батюшки у нас еще не было детей. Но батюшка часто, ну вот, собираешься домой после службы, подкумник, ты куда? Ну, домой, что утруждать батюшку, утомлять батюшку, у него столько много людей. Нет, оставайся, вот сажал рядом. И вот люди, которые приходили с проблемами, со скорбями, с нуждами, это вот с батюшкой сидишь и слушаешь тоже. И вот, ну, как бы через опыт других людей получаешь для себя урок. И опыт тоже. Батюшка так часто делал. Потому что все равно батюшка был тоже человеком, и физически его на всех не хватало. Поэтому вот так тоже учились.
Насчет семейной жизни. Мы продолжали ходить в храм, как до того ходили, только уже вместе с одного дома. Я исповедуюсь, она исповедуется. И как-то вот, наверное, продолжалась обычная жизнь. А через год я уже был рукоположен в священнике и находился в алтаре, так что там уже было свое общение. Но вот именно конкретно семейные советы я тоже не помню, но что-то слышал. Когда бывал дома, батюшки и матушки, но чаще бывало, что батюшки еще нет, что я приезжаю, матушка одна дома, потом батюшка приезжает, и она что-то рассказывала из своего опыта, как они воспитывали детей. Гости постоянно приходили. Батюшка никогда не приходил без людей домой, когда он служил в Никольском соборе. И причетники, алтарники, священники, епископы. Это бывало тоже приходит владыка Мелитон, с которым он дружил. А дети бегают где-то рядом, квартира маленькая. Они говорили просто, как это в быту, когда им нужен отец, мама. Они научили их каким-то другим словам, каких-то кодовым словам, чтобы не отвлечь гостей, и чтобы родители поняли, что им нужно. И это все было очень деликатно, аккуратно. Но у нас это так не получается. У нас и гостей так не бывает много. А детей всегда бывает много. У нас 9 сейчас.
Да. Последняя вот эта Серафима, да? Малышка.
Да. Которая почти родилась на Серафим Старовский. Поэтому если и девочка, но решили Серафимой назвать. Ну, насчет нашего знакомства тоже могу еще сказать. Это целая история на самом деле. Потому что это как будто красная нить. Хотя странно, потому что как я принял крещение, очень ревностно принялся за дело, за свое, ну, за спасение души, и много пытался молиться, читать, много о духовной жизни. Думал, что обязательно буду монахом, но получилось потом по-другому. Я так чувствую, что пытались меня познакомить с девушкой, ну, что и получилось, собственно, и с ней вместе потом мы ездили в один монастырь, и вот я в таком замешательстве, как так, я думал уже точно, что я буду монахом, буду служить Богу с сердцем и честью. Это был монастырь православный в Голландии. Вот эта девушка со своей тетей, которая была моей знакомой, которую мы пригласили, приехала туда, чтобы ей помочь. Потом я поехал первый раз к отцу Василию уже с вопросом. Это, не помню, наверное, 97-й год был или 6-й, не помню. Но вот до этого я думал, если нужно какой-то такой ключевой вопрос, тогда состоится встреча с отцом Василием. А до этого, ну, мне хватает и так учителей, самых простых христиан, все могут меня наставить, потому что ничего не знаю, только начинающий. А тут вот такой вопрос именно, как мне казалось тогда, старческий, что какой путь выбрать, монашество, не монашество. Отец Василий тогда первый раз меня в жизни видя, подошел ко мне в храме и говорит, а ты жених. Так что вот это сразу был решен, хотя потом не в пользу тогдашней невесты. Вот в итоге мы познакомились с матушкой, но вот это потом меня преследовала эта история. Уже я решил, что я буду женихом, и давай смотреть в семинарии. Уже на первом курсе смотришь невест, там их много, и идешь к батюшке, а батюшка говорит, а ты учись, потом да, на четвертом курсе поженишься. Может быть, это было его желание, но может быть, и праведческое, и что-то вот такое пророческое. Конечно, он хотел, чтобы у меня время не уходило только на это, чтобы я сначала спокойно занимался главным становлением своим духовным, чтобы я обрел знания для дальнейшего служения. Но все равно меня пытались с кем-то приблизить. В итоге я думал, что нашел девушку хорошую. По примеру отца Василия, когда был очень важный вопрос, он пошел пешком к Ксении Блаженной. Я тоже пойду пешком к Ксении Блаженной. Это было 4 число. Но отец Василий до этого мне уже говорил, ты сначала узнай, какие ее родители, откуда она. И потом уже тут же сказал, что ты смотри у меня в хоре. Чуть-чуть попозже он уже сказал, смотри у меня там подкомничек. Примадонна. Но я еще все не выключил тот вариант. Поэтому я пошел для той девушки на кладбище. Смоленская, Ксения Блаженная, пешком. Молюсь. После Ксении Блаженной каким-то образом мы договорились с иконописцем, еще с другом, тоже иконописцем, который жил на Васильевском острове. И вдруг, оказывается, он хорошо знаком с родителями той девушки, которая мне понравилась. И говорит мне такие нехорошие вещи, что вот он налево пошел, уже не первый раз, уже ребенок в чужой семье. И тоже, ну как бы, происхождение не такое немножко. И я думаю, ну вот все то, что батюшка мне говорил, это я сегодня узнал после молитвы к святой Ксении Блаженной. И вот так, странным образом, наверное, это в уме все происходило, что я смог после этого только принять батюшки на благословение. И на следующий день пошел опять к Ксении Блаженной пешком, но уже ради Галины, ради своей подкомнички, с верой, что благословение батюшкина, если то оказалось правдой, про эту девушку, это тоже будет правда. И так что я два дня подряд ходил пешком из семинария Ксении Блаженной. И потом 6-го с полной уверенностью собрался на службе на Серафимское кладбище. Я даже не знал тогда, что матушка поет в Андреевском соборе, и что вполне возможно она могла бы быть там на службе. Тем более, что святая Ксения подвязалась на Васильевском острове, и там такое предание, что ее муж был певшим того храма, Андрей Федорович, Андреевского собора. Но нет, она была действительно, как я был уверен, была в Серафимском кладбище. Это как потом оказалось, что это был случайно выпавший такой выходной день. Я встал и со своей уже непровержимой верой на нее смотрел и знал, что сегодня будет встреча. Вышел, и вот она идет с двумя подругами, одна из хора, другая еще вот, с которой она в воскресной школе помогает. Но мы вместе потом пошли. Через какое-то время те девушки деликатно стали медленнее ходить. Они. И вот мы оказались вдвоем. На самом деле матушка мне раньше нравилась. Как мы встретились на этой же дорожке от метро. Не знаю, была ли там уже метро на старой деревне или нет. Но вот с того конца кладбища до храма мы как-то встретились. И она так мило поздоровалась, потому что, видимо, она все-таки мое лицо уже знала. И мне показалось, что очень хорошая девушка, но такая молчаливая. Если мы будем вместе сидеть молчать. Потому что я тоже считал себя молчаливым, хотя, наверное, сейчас это уже немножко прошло. Приходится очень много разговаривать по своему служению. И матушке я уже тоже узнал с разных сторон, что она не всегда такая тихая. Вполне может поддержать разговор. Но тогда мне показалось так, и поэтому как-то и не запомнил ее сильно. Но вот тот случай, 5-го, 2-го я опять пошел к Ксении Блаженной, а на 6-й наши встречи первые, познакомились, договорились потом уже погулять, мальчик благословил, потому что... Но это очень что-то значило, если мальчик благословил, тогда, значит, все будет хорошо. Мы уже в этом убедились, и матушка сначала еще сопротивлялась. Я думал, пойдем к Александру Невскому. Моя вера еще была такая, что никуда не деть. Она не хочет, видно, что она... Каждый год ездит в Дивеево к святому Серафиму Саровскому, это в Фи области, откуда родители. И, наверное, уже немножко присмотрела там себе келью.
Я думала о монашестве тоже. Как есть, так есть.
Там где-то голове около Александра Невского. Она падает. Мне так ее жалко, а в то же время я вижу, что вот это показывает, что она не на том пути. И она, наверное, это сама понимает, что она сопротивляется. Поэтому идем дальше к святому Александру Невскому. Подкрепляю наш такой проект еще молитвами к святому благоверному князю и к иконе, ну, к Богородице, перед ее иконой скорпослушности чудотворной. И вот потом потихонечку, не знаю, стало тоже уже привыкать к этой мысли, наверное. Вот потом уже мы были одним целым. Батюшка нас продолжал принимать так же, как до того. Детей еще не было. Когда я уже стал священником, то это, наверное, важно. Батюшка на требы, матушка везде со мной посылал. Лучше, может, сама это рассказать, что он сказал при этом, почему это так.
Да, он сказал, чтобы я его нигде не оставляла, потому что Россия и русский человек смекалистый. во всех отношениях, во всех областях.
Во всякие беды. Я могу попасть, наверное, во всякие беды без матушки.
Да, чтобы я его не оставляла вести с ним один. Ну, вот теперь это невозможно, я связана с детьми пока что. Но я думаю, что он уже и умудрился за это время сам.
И стал смехалистом.
Да.
Ну, в любом случае, первое время для меня это все было новое, а сейчас служу 18 год, 9 лет уже в России. И до того 2 года у отца Василия на кладбище служил.
А вы служили еще и в другом месте, не только в России?
Да, я служил еще 8 лет в Бельгии, в Брюсселе, поскольку паспорт тогда был голландский, и епархия, откуда я прибыл, это была брюссельско-бельгийская. У нас еще есть гагско-нидерландская епархия, но она была, там место было вакантное в течение 20 лет почти. Сейчас, как стали раздроблять епархии, то и там появился свой собственный епископ. Но пока я учился, я был отправлен из брюссельско-бельгийской епархии. Там нужна подпись сначала от священника, который тебя знает, потом от епископа. И потом, как уже хочешь служить, вернись. Вот, как сказать, где родился, там и пригодился. Там такие правила существуют. И поэтому я уже знал, что я должен вернуться. Могло бы быть, может быть, по-другому. Батюшка меня благословил еще в академии учиться. Так как целый год я не сидел за учебниками, мне было очень трудно вернуться к учебе. Я писал дипломную работу, когда компьютер упал перед сдачей. Мне надо было целый год его восстанавливать, заново как бы писать. И я сразу это воспринял. Это случилось на Пасхе, что это не просто так. И то ли я должен по-другому его написать лучше, что-то не так написал, то ли это возможность еще один год оставаться под крылом батюшки, пока я служу. Так что я и не помню, как батюшка благословил экстернатчиком учиться в академии или оставаться. Но я помню, что все равно я думал, что я поеду туда. А тут еще один дополнительный год. А когда уже мы должны были расстаться, то отец Василий подарил мне подарочную бутылку флагмана. У нас тоже морская держава, так считается, Голландия. Но вот флагман, большую бутылку, 3 литра или 4, не знаю. И написал карандашом на упаковке картонной отцу Георгию от отца Василия в плавании на всю жизнь. Такой прощальный подарок, поэтому говорил, все, когда приходят гости, или когда плохо, когда тебе плохо, вот можешь немножко вспоминать Россию, а потом доливай туда, чтобы всегда там было благословение, чтобы оставалось.
Да, осенью 2006 года мы уже уехали туда служить, в Бельгию, а в феврале 2007 вот уже пришла туда новая весть о смерти батюшки.
Еще батюшка мне дал, кроме флагмана, духовный подарок, целый пакет с письмами духовных чад, вот тех, кто приходит на исповедь. Это, конечно, было не мне адресовано, а батюшка их всегда после службы, между службами разбирал. И вот, видимо, сочел нужным, чтобы вот именно эти письма я читал, чтобы я ознакомился тоже с жизнью людей разных. Вот какая предыстория, какие последствия, чтобы так, говорю, когда тебе потом будет делать нечего, когда скучно будет, ты будешь читать. И таким образом, чтобы я тоже получал с собой потихонечку и набирал бы опыт, как он это делал в свое время. Там письма в основном анонимные, там они подписаны, поэтому, может быть, кто-то бы и не пожелал, что мое письмо пришло туда. Но если я читал такое письмо, все равно я и заодно молился за таких людей, потому что уже они как-то у тебя в сердце. Батюшка благословил эту встречу через бумагу. Ну, а время пришло действительно, потому что в Бельгии службы были только в субботу вечером, в воскресенье утром. И по большим праздникам. Потом я стал очень, наверное, скорбеть по тому поводу. Я чувствовал себя там ненужным. Первые 3 месяца пытался ходить каждый день в храм. И тогда читал все старые записки серафимовские, их было очень много, о здравии, упокоении. А потом дальше ждал, что кто-нибудь придет в храм, как это было привычно на кладбище, кто-нибудь за советом придет или за молебным. Но за 3 месяца только один раз случайно я услышал, что громко читают надписи, что Русская Православная Церковь, архиепископия российско-бельгийская. И я выбежал на улицу, Оказалось, люди хотят узнать, как можно покрестить ребенка. Ну, это было там редкое событие, где-то в 5 раз на Новый год. Так что вот за 3 месяца это был единственный случай, что кто-то пришел просто так. Наверное, это было и просто не принято. Не то, что люди совсем не ревностные, но еще просто не принято. Все, кто ходит или на работе, или с детьми, и нет тут такой традиции. Нет пенсионеров православных, которые могут ходить в храм. Но батюшка потом, потому что мы по телефону советовали, спрашивали, дал благословение. Как минимум 3 раза в неделю служить. Он сказал, в четверг, в пятницу и в воскресенье. И честно, я еще думал, как это можно провести через епископа, потому что мало то, что сказал отец Василий. Это для меня закон, а архиепископ все-таки он для меня начальник. Как я честно скажу, что немножко поменял это благословение, оставил на 3 раза, но я думал, припоминаю так, у нас храм Святого Николая Чудотворца, поэтому в четверг и в субботу, немножко нарушил, но в субботу, потому что это день, когда люди могут приходить. Я сначала пошел к настоятелю, правда, настоятель говорит, если потом тебя переведут, кто потом будет служить? Никто, люди привыкнут уже к этой роскоши, а мы не сможем, потому что он был при учреждении, как это называется, при представительстве Русской Православной Церкви в европейских организациях. Другой священник работал в каком-то государственном учреждении и приходил только в субботу и воскресенье. Там есть несколько ставок на Западе, в Бельгии, которые оплачиваются государством. Это связано с каким-то старым законом еще наполеоновского времени, который применялся сначала только в католической церкви, а потом... Ну, там, в целях толерантности и равноправия, наверное, это потом распространили и на православных, и на других таких мировых конфессий. При определенных условиях там священник может получать от государства. Это исходит от Министерства юстиции. У них там есть свой отдел религиозных организаций и гуманизм, или не знаю, как это называть. Оттуда вот шла... Одна ставка. Владыка меня на дня не благословил, только вот служить не с кем, и никому это не нужно. Но потом Владыка увидел, что я как-то охладел от этой ситуации. Приходит на службу, когда уже вот начало службы, должно быть, в том же старом свете, ничего не поменяли. Владыка тогда меня позвал, что случилось, и я рассказал, что как страдаю от того, что я чувствую себя ненужным, что нет службы. И что я обратился к настоятелю, что он сказал, нет, он говорит, так, надо было сразу ко мне обратиться. И тогда мы стали служить действительно по четвергам, по субботам, в воскресенье. И еще Владыка мне поручил составлять расписание. И так, мне кажется, вот, ну, святитель Николай – большой праздник. Варвара – большой праздник. А тут опять большой праздник. Это я тоже все ставил, поэтому получилось больше, чем 3 раза в неделю часто. Это моя жизнь немножко... поменялось. Ну, вот так, батюшка.
А прихожане были?
Да.
Есть какой-то костяк, ну, может быть.
50, наверное.
Да. Для меня это тоже было после Серафимовского кладбища, Серафимовской церкви, испытанием. Потому что на Рождество там, ну, буквально вот на пальцах 2 рук можно было сосчитать, сколько на службе стояло.
Ну, а в эти будние дни матушка потихонечку, вот она действительно... стала регентом, как батюшка сказал. Она была там очень востребована. На будние дни особенно, она там всегда. В воскресенье был свой старый регент, еще ребенок эмигрантов первой волны. И она никуда не уступала. Вот это была ее отчина. Ну, и она хорошо справилась. У нее была своя команда. А в будние дни флаг в руки матушки Галине. И она всегда руководила хором. И потихонечку кого-то воспитали. И слаженное пение получилось. И где-то напоминало нашу серафимовскую службу. Конечно, хор поменьше, но те же песнопения, те же напевы. И я чувствовал себя уже больше в своей тарелке. Какое-то ядро вокруг нас тоже появилось, людей, которые хотят чаще в храм. И увидели, что теперь это возможно. Ну, сколько там человек? 10, может быть, приходило иногда.
Певчие иногда. Ну, звонят, говорят, матушка, мы все поем. Все, что вы нам оставили, мы все поем.
Одна женщина приезжала аж из Голландии, 3 часа она добиралась только до Брюсселя. Она сейчас в Киеве, в монастыре, так что она 3 часа туда-сюда, 3 обратно. с разными пересадками на прикладных. Ну, наверное, я это и подготовила к ее монашеской службе.
А что вам больше всего запомнилось из батюшкиных наставлений? Вот что сейчас особенно, скажем так, важно?
Из наставлений, мне кажется, все, что он говорил, я пытаюсь применять, но все равно по обстановке, как батюшка сам тоже любил это выражение, по обстановке. Например, он не был сторонником частого причащения, но если посылает в какой-то храм, где есть другая традиция, то это часто для священника из батюшкиных чад очень сложно. Его часто потом ругают, его там могут наказать, могут запретить говорить что-то на исповеди. Это не только про себя, но и про других священников говорю. Вот запрещают просто разговаривать, вопросы задавать. А то приходит уже еле утром, и мы видим, что человек не готов, что он совсем мало всего знает. И, конечно, какие-то вопросы нужно задавать. У меня получилось, что первые службы, которые я служил в Голландии тогда, не было еще назначения в Бельгию. Одна промежуточная служба была в храме Александра Невского. Меня настоятель послал на исповедь. Там было человек 10, наверное, 20. А допустил я только 4 на причастие, а из них одна не пошла, потому что она говорит, меня духовник из Украины не благословил, он мне дал запрет на сколько-то лет причащаться. Но она была настолько искренне, и исповедь была такая полноценная, что я, наоборот, ее допустил. А она говорит, я не могу. А другие, казалось, они никто не читает правила, и когда я спрашиваю об этом, они даже как-то насмехаются, они говорят, ну что они считают Симеона Нового Богослова, какое правило? Они знают Максима Исповедника. Да, это, может быть, все не читал, но должна быть и практика, должна быть жизнь во Христе, а не только умом. Я очень пытался деликатно, у меня нет такого строгого подхода, грозного. Меня всегда все вспоминают, наоборот, как священника с улыбкой, пытаюсь всегда мягко, но все равно, если нужно донести какое-то сообщение, которое нежелательно, все равно это было для них как холодный душ. И потом настоятель ко мне подошел, все, чтобы я так больше не делал. Но потом уже пригласили в Бельгию, архиепископ ко мне отнесся мягко. Он говорит, ты потом всему научишься. Но я действительно стал уже больше чувствовать, когда надо проявлять строгость, когда нет. В голове это сидит, чтобы, как батюшка нас вел. Для него это было... Был идеал раз в месяц.
Причащаться.
Да, общее благословение. Хотя я слышал, конечно, и про других духовных чад, которые, может быть, получили свои частные благословения чаще причащаться. Но я и сам так причащался. И бывало даже, что батюшка меня не допускает до причастия. Неделю, потом вторую, третью. Я каждый раз готовлюсь. Что это было? То ли он испытывал терпение, то ли... Что-то я еще не проработал в душе, не знаю. Но вот каждые 3 или 4 воскресенья подряд я готовился, читал все правила, постился, не разочаровался, не роптал. А потом уже батюшка, как он сначала не допустил, так и допустил, без объяснений, что вот такая школа была. А если бы так поступить в Голландии, то, наверное, уже написали бы епископу, что вот как так... Так что такая гордынька внутренняя задевается. Так что вот это, наверное, что батюшка сам считал очень ценным, что сейчас люди теряют благоговение к причащению и относятся к этому как к таблетке. Я пытался это как-то владыке сказать, архиепископу. Он говорит, что причастие – это не таблетка. Но батюшка как раз так и считал, что это не таблетка. Владыка явно так не относится к причастию. А насчет некоторых причастий. Прихожан иногда чувствуют, что они, может быть, могли бы еще преуспеть в своем благоговейном отношении к причащению. Я знаю точно, что на Серафимском я бы кого-то не допустил. Ну, а в наше время, честно, я иногда тоже уже сам становлюсь очень мягким. Времена очень сложные, и люди разные говорят. И тоже слушаешь, когда человек говорит, что я не причастилась, и мне так трудно. Так что вот самое для меня важное тоже пастырское отношение батюшки к нам. Просто его любовь, как он всегда заботился о народе, очень любил выражение «опусти народы», так что он пытался всегда, чтобы никто долго не ждал. И так все долго. Многие стояли на двух службах, на двух литургиях. Сначала, чтобы попасть на исповедь, потом, чтобы на ранней литургии, потом, чтобы на второй литургии уже причаститься на службе отца Василия, вместе с ним помолиться. Бывало с детьми, поэтому батюшка потом всегда посылает несколько священников крест давать. Вот такая традиция кое-где тоже наблюдается, а где-то нет. Вот священник бывает, выходит крест давать, и каждый пятый задает какой-то вопрос, и поэтому еще час, пока последний не дойдет до креста, это совсем не нужно. Не нужно идти, потеря времени и сил. Отец Василий всегда говорит, отпусти народы, отпусти народы. И вот пытался как-то это быстро сделать, то же самое с причастием. Всегда было несколько чаш. Важные его наставления. Он тоже не любил исповедовать во время службы, чтобы люди полноценно участвовали в службе, чтобы это не мешало ходу службы. Недавно я был в одном храме, и нас было двое. Я пришел заблаговременно, как помощник, но мне никто не говорит, ты можешь помочь на исповеди. Поэтому я стою, жду во время часов, слушаю часы. Потом литургия, потом отче наш прошло, мы причастились. Батюшка выходит на исповедь. 5 минут, 10 минут, полчаса, час, полтора часа. И вот больше полутора прошло, и вот батюшка вернулся в храм. Слышишь время от времени крики детей, которые уже совсем устали, жарко же лет. Думаешь, осуждать нехорошо, но отец Василий бы, наверное, сказал, брат, так не надо делать, потому что народ утомляется, и надо их жалеть. Но у меня самого ничего не хватает ни смелости, ни авторитета, чтобы потом это сказать. Я думал, время научит, как, наверное, и меня. Годы чему-то научили. Но вот иногда это, конечно, грустно смотреть, что люди не видят мир вокруг себя. Может быть, это и семейная жизнь так научила, что... Или как семеро одного не ждут, что я сам довольно медлительный, но постоянно в склонности, чтобы как-то другие не страдали от этого. Ну, пытаюсь, по крайней мере. Может быть, они этого не замечают, что я стараюсь, но на самом деле это так. И иногда я прихожу в храм, вижу, какие священники медленные, они вот туда-сюда... Люди же тут, и как-то, видимо, это все-таки помогает. Школа батюшки, школа семейная. Также отец Василий проявлял это снисхождение, милосердие к людям. Не насчет частого причащения. Вот я уже говорил, тут не шаг назад. Все строго, и строго с подготовкой, каноны просчитать, попаститься. Но насчет чтения, сами каноны были в таком сокращенном виде. Вечерние молитвы, утренние молитвы у отца Василия в специальном издании были тоже в сокращенном виде, что хотя бы это, но зато каждый день, чтобы каждый день был освящен с утра до вечера. Только каноны во время службы, если там можно, как это называется, 14 разных куплетов, ну так, обычным языком читать. Там преподобный отче Серафиме, моли Бога нас, потом куплет, потом опять запев преподобный Серафиме, моли Бога нас, потом слава Отцу и Сыну, чтобы по всем правилам в воскресенье, в субботу вечером, там 14 должно быть таких. И в каких монастырях, наверное, это делается. А вот отец Василий это сократил до минимума почти там. Зато все читалось внятно, ясно, чтобы все было слышно. А часто бывает так, что хотят все успеть, а в то же время хотят быстро. И читают, и ничего не слышно, никто ничего не понимает, молитва не доходит. И отец Василий, конечно, считал это самым главным. Не длина молитвы спасает, но и качество нужно. И если он выходит к клиросу, к хору, то он всегда говорил, дай ноту, а в другой момент дай дух. А то же самое с чтецами. Мне показалось, что чтецы на Серафимском кладбище всегда особенно читали, всегда так, как будто они тоже носители духа, как отца Василия. И когда я их слышал на другом месте, то слушал, что уже немножко не так. Конечно, пример и присутствие отца Василия вдохновляло и поднимало людей на уровень, на высоту, которую они, может быть, так бы с трудом достигали бы. Но вот это, конечно, большая школа, именно это совместного бытия слушание разговоров тоже, вольно или невольно. Я пытался так не подслушивать, но вот как отец Василий, как матушка говорит, батюшка сам иногда сажал рядом, все, слушай. Или когда я уже стал священником, он кого-то ко мне прислал, потом сам подошел, и я должен тогда отчет дать, что я сказал, что случилось, и потом он уже сам вел разговор. Какие-то корректировки случились, получается. Он меня посылал тоже на исповедь. Я всегда долго исповедовал, а там такая огромная очередь. Он говорит, быстрее, быстрее. Ну так, что ты этих людей, ты же уже давно знаешь, не надо опять каждую мелочь так, ну, разжевывать. Так что вот именно такие практические наставления. Посылал на задание, посылал что-то освещать. Именно соединял людей определенных, кто с кем хорошо будет сходиться. И вот у нас вот те, с которыми батюшка нас связал, вот до сих пор у нас дружба, и мы поддерживаем отношения такие, взаимопомощи. Так что вот больше в таком практическом смысле. А так всегда лаконичный такой, с юмором подход отца Василия. Так всегда с юмором. Она даже все не скажет, потому что ты такой уже девушка. Да.
Что бы вы сейчас сказали от лица отца Василия, кто-то от него слушателям?
Важная красная нить, конечно, была родина, а не моя голландская родина, потому что, как бывало, я должен был поехать к своим родителям во время учебы в семинарии. Прошу благословения, а батюшка и благословляет. Вот на недельку поцелуй папку, поцелуй мамку и домой. А домой это значит вот сюда, в Россию. Да. Так что родина, да, батюшка очень любил всецело, всеми фибрами же своей души, любил Россию, православную Россию, Святую Русь, и очень в нее верил. И говорил, что она воскреснет. Позавчера я был на Серафимовском кладбище, и вот, говорит, один прихожанин, мы были в Болхове, на родине отца Василия, он мне говорит, знаешь, Сережа, Россия восстанет. И он говорит, а как же так? Такое у нас сейчас такое творится. Какие люди же будут ее поднимать? Нет, нет. Увидишь, сам увидишь. Я не увижу, а ты увидишь. Так что вот такая нота радостная при всех событиях, которые происходят, и с неизвестным пока исходом. Батюшка верил в Россию, всегда говорил, ну, если их правильно, конечно, помню эти слова, но вот цитату, как он говорил. Вот, говорил Некрасов, невидимыми путями Бог тебя ведет, много страданий на России. И сегодня я тоже хотел бы это сказать. Я верю в это. Жалко смотреть на разброд мыслей, что кто-то говорит про Рашку и не понимает, насколько благодатно здесь жить, и насколько благодатно, что у нас есть свое мышление, свой подход к жизни, что мы видим многие вопросы не так, и что мы видим, что нас обманывают на Западе, что-то глотают, и вроде, может быть, что-то и понимают, а в то же время, ну, кассета сказала, и они это все, во всем участвуют, все делают, а тут кто-то встал, кто-то остановился, чувствует, что нет, кто-то сопротивляется, какой-то информацией делится друг с другом, и чувствуется, что все те процессы, которые для нас кто-то придумал, что они здесь не идут так гладко, как там. И что не зря Святейший Патриарх говорил, Россия – это удерживающий, что тот, который удерживает приход Антихриста, что это, возможно, не какой-то человек, а вот именно наша православная Россия. Ну вот, мы сами знаем, насколько она сейчас православная. Над этим надо работать, но все равно есть большой потенциал. Есть много молящихся, много людей, подвижников разного рода. Широкая душа у многих людей. Кто-то, может, и не воцерковленный, но которые готовят человека к геройским поступкам. Поэтому верим в Россию, молимся за нее, и восстанем мы, сбросим это все, как шелуху, в себя. Верю. Думаю, что отец Василий бы тоже так сказал.
Дорогие братья и сестры, вы услышали клирика храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте иерея Георги Тимера и его матушку Галину. Они поделились с вами воспоминаниями о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, а также рассказали и о своей жизни, и о своих размышлениях об этой жизни. Постскриптум. Дорогие братья и сестры, хотя передача уже закончилась, но мне бы хотелось сделать еще и такую концовку. Когда я возвращалась из Кронштадта и пришла на остановку автобуса, который меня повез бы в Санкт-Петербург, то увидела такую картину. На остановке сидели отец Георгий Тимер и его матушка Галина и 9 их детей, в том числе Серафимушка в коляске. Я поинтересовалась, почему они сидят на остановке общественного транспорта. Оказалось, что они живут не в Кронштадте, и им приходится 2 часа добираться до своего дома на перекладных вместе со всеми детишками. Они устроили себе дом, и туда пришлось вложить стоимость газели, которую государство им выделило как многодетным. Газель стала очень мала. Ее продали, приобрели вот этот дом. И вот теперь я очень прошу ваших святых молитв об этой богоспасаемой семье, а может быть, еще и иной помощи. Они не знают о моей просьбе, но мое сердце очень болит, глядя на то, как эти 2, не побоюсь сказать, подвижника несут еще и такой крест. Будем надеяться, что кто-то из вас откликнется не только молитвами, в это я верю, что таких будет много, но и поможет еще и более практическим путем. Отец Георгий Тимер из Голландии, принявший православие, ставший русским православным священником, русским, служит, напоминаю, в Кронштадте, во Владимирском соборе. Я вам желаю всего самого-самого доброго. До свидания, до новых встреч. Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», выставка-ярмарка «Артос» откроется в столичном парке «Сокольники» 23 августа. «Артос» представит крупнейшие монастыри, подворья и храмы Русской Православной Церкви, не менее 180 выставочных стендов. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, изделия ювелирных и художественных мастерских, а свежие и полезные продукты привезут монастырские хозяйства. У гостей «Артоса» большой популярностью пользуется продукция фермеров и ремесленников, натуральный мед и травяные сборы, чаи и купажи, кремы и бальзамы, авторские украшения и одежда из экологичных тканей. Все это очень ценится покупателями, для которых важна натуральность, отсутствие химии, крафтовое производство, здоровый образ жизни и бережное отношение к природе. Выставка-ярмарка «Артос» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» с 11 до 19 часов, в последний день работы 28 августа до 17 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, 15 сентября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 15 сентября в 19:00, проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73, повторяем. 915-250-99-73. Клуб имени Петра Лещенко продолжает популяризацию музыки и песен старой России и русского зарубежья. В концерте принимают участие звезды музыки ретро и актеры московских театров. Концерт состоится 28 августа в галерее «Ходынка» по адресу Москва, улица Ирины Левченко, дом 2. Проезд до станции метро «Октябрьское поле», последний вагон справа против входа поезда. Жилой район, где находится бывший завод «Энергоприбор», и район, в котором есть галерея «Ходынка», в первом этаже пятиэтажного дома. До концерта можно полюбоваться картинами. Справки по телефону 8-499-198-76-84, повторяем, 8-499-198-76-84.